שלום רבנית אסתר.
Шалом.
Очень рада вас видеть. Для нас это большая честь и большая удача. Огромное вам спасибо, что вы согласились прийти. Сегодня у нас начинается Лаг Баомер, и этому посвящена наша с вами встреча. Могли бы вы дать, пожалуйста, небольшой ретроспективный пока, что такое Лаг Баомер, что мы, собственно, празднуем?
Да. Ой, спасибо. Да, я постараюсь очень коротко, несколько минут. Ну, как мы все, я каждый год тоже для себя что-то учу, про каждый день что-то новое. И в этом году я наткнулась на совершенно замечательный вопрос, который задают некоторые из охроним. Их там сой, причем несколько. Это несколько охроним задают такой вопрос. А что вообще празднуем действительно в Лаг Баомер? Ну, хорошо, мы знаем, что это день, когда умер Раби Шимон бар Йохай. Но вообще дни смерти праведников – это дни цом, это день, когда люди постятся. Это все равно, что представить себе, что у нас там умер кто-то близкий, и мы по этому поводу решили там повеселиться. И по этому поводу мы танцуем от счастья. Ну, как-то это очень странно. Понятно, что для того, кто ушел, праведник, который ушел туда, ему прекрасно, он, наверное, веселится. Всевышнему, наверное, тоже прекрасно. У него такая замечательная душа рядом прибавилась. Но мы-то потеряли. У нас нет рядом ни того, кто может научить, ни того, кто может защитить, ни того, кто может объяснить. Мы-то потеряли. И чего вдруг вообще мы веселимся? И были действительно целая плеяда охронников ашкеназских, которые были очень удивлены. Даже прям вот это как бы пытались проверить, правильно ли вообще это обычай. Как же так? И нашли в книгах у Рав Хаим Виталя, прямого такого ученика Аризаля. Вы знаете, Аризаль – это тот, кто осветил Тору Раби Шимон бар Йохая, тот, кто вытащил это так, что мы этим всем действительно сейчас принято пользоваться. И вот Аризаль, он такой прямой ученик. И он в одном месте рассказывает историю такую, что примерно текст такой, что мы, как всегда, за три дня до Лаг Баомер приехали на Мирон. То есть они не просто приезжали, Аризаль с учениками не просто приезжали в Лаг Баомер, они еще приезжали за три дня. То есть они там были вчера, сегодня и завтра. Вот они, сегодня бы они все там были уже. И они там праздновали, учились, и учились, и праздновали. Кроме Рав Иуда Леви. Все мы знаем, кто такой Рав Иуда Леви. Все, кто хотя бы один раз в субботу молился, наверняка пели песню Леха Дуди. Вот тот, кто ее написал, он был очень против. Он считал, что нужно вообще вот плакать, и день смерти праведника – это вообще ужасно страшная, трудная, грустная вещь. И ему, и он почувствовал, вот, что к нему обратилась душа Раби Шимон бар Йохая и очень его критиковала, и очень на него наругалась, что, так, что нет, нужно праздновать. В Лаг Баомер нужно веселиться. Есть несколько ответов. Почему же мы веселимся в Лаг Баомер? Первый ответ, что на самом деле есть в Талмуде есть такое высказывание: «Мизаким бьем закай, михайвим бьем хаяв», что все хорошие и важные вещи случаются в день, который этого достоин. То есть есть такие вот хорошие дни. То ли у них энергии хорошие, то ли люди смогли в них столько хорошего сделать, что сделали им хорошие мазали. Но вот есть такие дни, которые вот они Йом Закай, вот он такой день достойный, хороший день, и в него уже все, он уже день достойный, в него будут случаться всякие хорошие вещи. Стоит эти дни знать, стоит ими пользоваться, они такие не просто удачные, они с большими возможностями. Это очень даже как Михаим Йом Хаяв, например, мы все знаем 9 Ава, что есть дни, которые настолько сложные, настолько тяжелые, и настолько, что лучше поберечься, насколько можно. Да, мы последние там 9 дней уже на всякий случай не ходим в море, мы не идем там, где есть опасность. Тяжелые дни, лучше поберечься. Михаилим бы ем появ. Да, если у тебя какой-то долг где-то на небе висит, нехорошие дни, это только все хуже будет. И есть такой интересный пирус, что все самые важные события в жизни Раби Шимон бар Йохай, они всегда происходили в Лаг Баомер. То есть, что вообще мы празднуем Лаг Баомер вовсе не день его смерти, а мы празднуем его особенный день. День, в который в его жизни, вот именно в этот день у него случались все самые важные события. Например, там есть целый список, я не хочу рассказывать. Сейчас у нас нет времени рассказывать все истории о его жизни, но я скажу что-то классическое, что все знают. День выхода из пещеры. Мы все знаем, что, знаете, он был один из 5 учеников Раби Акива. Он был один из 5 величайших в своем поколении уже. Он прятался от римской власти, которая буквально только что на его глазах не просто казнила 10 великих, в частности, его учителя Раби Акива, казнила жутким, садистским, таким прямо очень страшным способом. Он знал, от чего он прячется, он знал, как они относятся к Мидрашамим, он знал, что они, даже это даже была бы не просто тюрьма, и даже не просто смерть, это было бы что-то ужасное, как было, да, как мы знаем, скажем, тем же Раби Акивой. Да. И вот он прячется в этой пещере, но когда и он 12 лет учится там, и они с сыном учатся там на таком уровне, там очень трудно. Ему там было очень-очень трудно, у него не было одежды, он же сбежал в чем был. И чтобы у него была одежда одеть на шаббат, они очень аккуратно к этой одежде относились, одевали ее только на шаббат. Все остальное время они сидели, засыпавшись песком. Представляете себе кожу, которую... Они ели харувим. Харувим – это очень полезно. Очень полезно, но немножко. Я не знаю, как вы, мне тут недавно принесли пакет харувим, дети. Я героически просил, спрашиваю, где можно взять все события, как в Талмуде. В Талмуде очень подробно, я вам скажу, в Талмуде Раби Шимон бар Йохай перечислен, я надеюсь, что я не совру цифру, 99%, что я не вру, 4365 раз приводится имя Раби Шимон бар Йохай в Талмуде. Так что информацию про Раби Шимон, на самом деле, есть очень много даже просто там книжек для детей, где собраны рассказы, это, ну, я думаю, несложно найти, где все истории про Раби Шимон бар Йохай, их очень много, они очень важные, очень глубокие, очень всегда непростые такие, да. И вот 12 лет у них было немножко воды, которая там капала, такой маленький источник, было что пить, может быть, было чем умыть лицо, все. А у них это было эсхарубим, что это очень непросто просто вот этим питаться, просто так это переваривать. Это, ну, не такая еда, которая прямо в ней все 5, как это вот мазон, то, что нужно человеческому телу, и с этим легко и так далее. Очень сложно. Это было непросто, совсем непросто. То есть до такой степени непросто, что есть история о том, что когда... Хорошо, давайте по порядку. И вот он выходит через 12 лет, Всевышний писает к нему Лиаонави говорит, все, время сменилась власть, тебя больше не ищут, на тебя отменили все обвинения, все в порядке, ты можешь выходить, они с сыном выходят. И за 12 лет они дошли до такой степени вот, знаний, уровня, чего-то такого, что мы вообще нам сегодня трудно понять. Нам сегодня трудно понять, что такое вообще раньше было учеба Торы. Там в Талмуде всякие истории типа о том, что рабаним стоят учатся, а вокруг них постепенно поднимается огонь и доходит до неба, причем огонь духовный, его никакой водой не потушишь. А это там как нормальная вещь такая. Ну да, вот так они учили. Да. На самом деле, есть рассказ Брискирова, что он как-то подсмотрел, как у Пускаем учился. Он говорит, что там тоже такой свет выходил, что это было близко к огню. И он выходит, и он видит людей, которые пашут землю. Ничего плохого не делают, пашут землю. И ему настолько поцарапало, что, Господи, вам дали жизнь. Сколько там тех лет жизни. А вы вместо того, чтобы учиться, развиваться, Тору учить, там делать какие-то большие вещи, которые может сделать еврей. Просто землю пашите. Его это так возмутило, что из него пошел огонь, и земля начала гореть. Сказал Всевышний, ты что, пришел, чтобы я тебя отпустил, чтобы ты мне тут мир мой сжег? То есть, вы понимаете, раз Всевышний так реагирует, Всевышний, что он не преувеличивает, значит, он реально, у него были силы мир сжечь. То есть, Всевышний говорит ему, ты понимаешь, что ты вот с таким отношением, ты сейчас пойдешь, увидишь людей, которые не идеальны, и тем занимаются, и так тратят время, и ты с твоим вот этим, с этой болью за них, ты мир мне сожжешь, и он мог. То есть мы вообще очень, конечно, ну так, немножко, может, чуть-чуть можем попытаться понюхать вообще, о ком мы говорим. И Всевышний, знаешь что, дорогой, теперь возвращайся еще на 12 месяцев. Еще. И, то есть он первый раз вышел в Лагбаумир, и второй раз вышел тоже в Лагбаумир, ровно через 12 месяцев. И вот эти 12 месяцев они с сыном учили, что такое вот то самое уважение к людям, любовь. Прямо работали над этим. Когда они вышли второй раз, то уже ничего не горело. И наоборот, да, мы знаем, что он, скажем, да, Лаг Баомер, это Ходж Шивуот, это время Аарона Коэна. Аарона Коэн, он знаменит именно тем, что вот любовью к людям, Оэв Бриот, Митарван Ле-Тура, приближать людей. То есть это было его время, вот это время, когда человек ходит, да, когда человек видит других и готов немножко поставить себя в сторону. Когда великие того времени познакомились с Раби Шимоном, который вышел из Маары, из Меары, они сказали, что нас, его с нами можно сравнить, как можно сравнить бурный источник с младенцем, который пьет молоко матери. То есть он как тот, кто выдает огромное количество Торы, а мы, как если вот нам что-то очень подходящее подставить, мы хотя бы проглотить сможем. Вот этот день, то есть этот день, Лаг Баомер, это день, когда вещи раскрываются, когда вещи случаются, когда вещи понимаются. Есть 10 вещей в жизни Раби Шимон бар Йохай, всех великих вот вещей, которые с ним случились. Например, мы все знаем книгу Зор, да, этот потрясающий мидраш, глубокий очень, про то, как в принципе все устроено. Книга Зор была записана очень интересно. Я стараюсь быстро-быстро, мне сказали, что это недолго, но я еще буквально несколько фраз. Ну, в общем, вы меня остановите, если что. Такая тема, вы понимаете, можно неделю тут сидеть. Книга Зор была написана очень интересно. Написано, известно, что когда человек умирает, я не знаю, как там с нами, с женщинами, я не знаю. Но с другой стороны, мы тоже человек, так что не знаю. Известно, что когда человек умирает, первые 180 дней его душа дорешет лифне ашем. Его душа говорит двар тура Всевышнему. То есть первые 180 дней человек выдает Всевышнему, чему он научился в этой жизни. Как он использовал эту жизнь, чему он научился, что он понял, что он выучил. Вдохновляющая часть, что, по-видимому, в том мире нет забывания. То есть все, что мы когда бы то ни было учили, это не как здесь, пойди вспомни, а вот прям все мы будем помнить, что мы когда бы то ни было учили, но 180 дней нужно будет. И Раби Шимон бар Йохай очень серьезно к этому относился. Он считал, что даже какую-то маленькую лекцию, вот скажем, у меня сейчас там 15 минут, я перед вами говорю, я все равно же там сел в какой-то момент, подумал, о чем я буду говорить, о чем не буду, о чем бы мне хотелось. То есть мы даже какое-то маленькое что-то выступаем, мы думаем сначала, а тут перед Всевышним. Ну, со всем уважением, но это другой формат, да. И Раби Шимон бар Йохай реально к этому готовился. Он прямо списки составлял, что он собирается эти 180 дней Всевышнему рассказывать. И так получился Сефер Зор. Из этого, вот из той самой речи, которую Раби Шимон бар Йохай готовил на свои первые 180 дней перед лицом Всевышнего, из этого получился Сефер Зор. И это тоже он писал. Он начал писать в Лаг Баомер, и он закончил писать в Лаг Баомер, откуда мы знаем, что по большинству мнений он все-таки, да, умер в Лаг Баомер, и более того, он молился умереть в Лаг Баомер, он хотел умереть именно в этот день, что, так как это день Месугаль, это день Закая, он хотел исход, то он хотел, чтобы его дорога туда была вот такая удачная, прямая, открытая, то есть там. Что мы празднуем? Мы празднуем очень-очень особенный день, в которой есть очень много возможностей. Возможностей для понимания, для раскрытия. Другое имя, которое мудрецы сказали после того, что Раби Шимон вышел из пещеры, что он Минора Кадиша. Минора – это вот как что, да, как Минора, которая в храме стояла, и она все освещала с семь сторон, что у него было столько света, что он с семь сторон мог освещать. И это все вот этим светом святости. Вот мы входим в день, в котором очень много света святости. Мы входим в день, когда очень много возможностей. И это не значит, что нам там скажем, видите, когда Раби Шимон бар Йохай первый раз вышел из этой пещеры, его Всевышний назад вернул на 12 дней, но он считал это все равно удачей. Все равно считал это удачей. Что то, что он там приобрел, то, чему он там научился, и то, кем он там стал, несмотря на все сложности, а может быть, благодаря этим сложностям. Он считал, что это стоит всего. Окей, тут есть поднятые ручки. Я видела. Если у вас есть вопросы, я видела, был какой-то вопрос в чате. Что сначала, ручки или мне в чат?
Рабанит Рита, давайте вы нам скажете, как мы поступаем. И...
Давайте поднятые руки.
Поднятые руки или хотите из чата я задам вопрос? Ну, давайте поднятую руку. Все, договорились. Михаль, я вам сделала возможность задать вопрос. Михаль, мы вас слушаем. Пока Михаль подключается, давайте я задам вопрос из чата. Раби Шимон, он единственный автор книги Зоар?
Смотрите, очень хороший вопрос. Во времена, когда записывалась устная Тора, когда начала записываться устная Тора, устная Тора записывалась по нескольким принципам. Был принцип, который мы сегодня называем Мишна, был принцип, который мы сегодня называем Мидраш. И то это был способ записи устной Торы. И, грубо говоря, то есть мудрецы разделились, да, на тех, кто работали по принципу Мишна, более такой принцип логический. И на самом деле даже с тех пор осталось, что души людей, они тогда делятся, что есть люди, которые изначально рождаются нефиш мишнаит и нефиш мидрашит, что есть люди, для которых будут учиться алахически, вот четкими построениями, такими четкими, почти математическими формулами, вот это кайф. У нас такой муж дочки, зять такой, вот для него, у него, когда он про Аллаху говорит, у него глаза горят, вот, вот такие ясные, четкие построения, у него вся Тора так выстроена, прямо вот это ему кайф, да. И есть нефиш мидрашит, это люди, которым намного интереснее, когда вот истории, когда какие-то глубины, когда кажется, что вот там что-то как забираешь, что вот такие штуки более, да. И люди должны учить Тору в зависимости от своей души. Как душа построена, так и учиться надо. Вот Раби Шимон бар Йохай, он, как вы понимаете, он был один из глав школ, которые занимались записью письменной Торы в стиле Мидраш. Их было две. Было две школы, но это не значит, что было два учебных заведения, было два направления в записи этого Мидраша: Бейт Мидрашо Шри Раби Акива и Бейт Мидрашо Шри Раби Шимон бар Йохай. Бейт Мидрашо Шри Раби Акива, например, 24 тысячи. Вы же понимаете, что ни в одной ешиве сидело 24 тысячи учеников. Это было, ну, много мест, где они учились и которыми он руководил. То есть и у Раби Шимон бар Йохай тоже был целый коллектив, который с ним работал, которых он учил, которые преподавали, которые этим занимались. Но именно Сефер, и это очень много мидрашим, которые они в Талмуде есть, и в Брайе, тут они в многих местах. Именно Сефер Зоар больше, это было вот эти, это больше, там больше именно Раби Шимона. Вот и именно Сефер Зоар. Не любые мидрашим, которые принадлежат к его школе, да, к Бейт Мидрашо Шри Раби Шимона. Если такие сгулот, о чем молиться в Лаг Баомер или какие-то действия совершать, я не успела читать, оно как-то там, сейчас, секунду. Я слышала, что надо красить яйца. Какой смысл этого обычая? Фрося, вы что-то...
Это не про нас.
Не надо.
Хорошо.
Данит Эстер, вы можете дать историческую справку, когда жил Раби Шимон, какой период, что это значит на еврейской истории? Вы уже коснулись этого, но немножко, чтобы нам было яснее, о чем, о каком периоде идет речь.
Этот период, в который жил Раби Шимон, называется Кава Тефер или Ткуфата Тефер. Это исторически очень сложный, очень важный период в еврейской истории. Это примерно 50 лет после разрушения храма. Это практически...
Второго, то есть, храма.
Что?
Второго храма.
Ну да, конечно. Ну, римляне, да, спасибо. Это примерно 50 лет после разрушения второго храма. Спасибо, Рабани Пити, за уточнение. И получилось так, что то поколение... которая то поколение, которое было до него, скажем, тот же Раби Акива, они еще застали храм. Они, это было поколение, которое пережило разрушение храма, вот эту войну и все такое. А потом вот это новое поколение, которое уже училось, действовало, росло без храма, первое поколение, но еще училось у людей, которые были при храме, и которые были, жили при храме, видели эти чудеса своими глазами, видели эту святость своими всеми органами чувств. И вот это вот так называемое поколение Шва, да, Дора Тефер, вот они, это, знаете, шов, это вот если мы ведем рукой по ткани и натыкаемся на шов, с одной стороны, в этом огромная важность, это то, что держит эти два куска ткани вместе. А с другой стороны, это очень негладко. Это никогда не гладко. А вот это поколение Шва... А?
Мы что ж поколение Шва?
Мы, очевидно, поколение Шва. Я думаю, что потрясающе, если поколение Шва удается остаться единственным поколением Шва, а не воспитать еще такие же швы. Это вот потрясающе дешмай, как получается. То есть вот это вот такая трудная работа. Взять ткань истории, которая порвана, и соединить. Это в основном то, чем занималось все поколение. Яркий представитель. А?
Сколько лет назад он жил? О каком периоде мы говорим? Сколько лет назад?
Мы говорим о периоде примерно 2000 лет. Ну, я могу сейчас посчитать, сесть.
Нет, хорошо, просто чтобы у нашей слушательницы была совершенно четкая картина, о чем, где это находится.
Примерно 2000 лет назад.
Был еще вопрос в чате, до, когда были подняты руки, Галит, можете прочитать.
А можно я последний комментарий, мне кажется, очень интересно, у меня теперь есть вопрос к вам. Да, был такой обычай красить яйца. Потом его переняла соседская епархия, и мы, естественно, это больше не делаем.
Я не знаю, давайте попросим того, кто это написал. Мне тоже будет очень интересно, какие источники, где, я этого не знаю.
Хорошо.
Это очень интересная идея.
Да, и, кстати, нас тоже просят...
Если вы готовы нам рассказать об этом, это, наверное, будет любопытно очень.
Спрашивают, где можно... Сейчас, я потеряла вопрос. А где можно почитать все события, которые происходили с Раби Шимоном в Лагбаомер?
А имя... Ну, я вообще, я сказала, все события, которые с Раби Шимоном, в Талмуд наполнены. Есть... Если я найду где-то прямо вот отдельно это написать. Есть, знаете, есть Хатам Софер, есть Раби Мегалиция, которые вот об этом пишут, и у них, и это их ответ, что все основные события произошли в Лаг Баомер, вообще непонятно, где это был день смерти, там есть, можно у них поискать. Я не уверена, что у меня это прямо есть вытащенное. Но я могу попробовать. Если кому-то очень важно, напомните мне. Обсуждение римских властей Раби Шимона с мудрецами. Тоже был Лаг Баомер. Не знаю. Вот, про это обсуждение я не помню. По-моему, его нет там у них в списке. И если я не ошибаюсь... Михаил, вам было бы рифуа шлемай, чтобы вам было амон амон сиат дешмай, бацлаха, чтобы у вас все прошло, чтобы вам Кадош Борух Ху послал швихим тувим, и все прошло максимально легко, и так, как Кадош Борух Ху хочет, чтобы у вас было, чтобы все было на здоровье.
Омейн. Спасибо. Рабанит Ита, вот мне хочется, чтобы...
Да, что вы хотите?
Я хочу, вы задали вопрос по поводу магии, и вы задавали... Были такие точечки, которые вы говорили, о чем пойдет речь. Мне это очень интересно.
Мы говорили, что Сефер Зоар, это, собственно, Рабанит Эстер, вас не видно. Галит, можешь, чтобы...
Я потому что против света что-то поменять.
Все хорошо. Чем она так привлекательна, книга Зоар? Почему есть у нее такое магнетическое такое влияние? Люди со всех стран мира, даже далекие от иудаизма или приближающие к ним, они так влечет она, так притягивает.
Есть две основные, по-видимому, может быть, больше, но основные, классические, есть две причины. Одну из них я уже практически обговорила, но я сейчас к ней немножечко в двух словах вернусь. Первое – это, конечно, личность Творца. Раби Шимон бар Йохай настолько был потрясающей величины человек. И во всем, что мы делаем, есть частичка нас. Да? Мы еду детям готовим и вкладываем туда частичку себя. Все, что мы делаем, там есть частичка меня. И эта частичка, она в любом случае работает, она есть. Мы же, знаете, когда человек там читаешь книгу, не обязательно понимаешь, о чем автор хотел сказать, но точно понимаешь что-то про автора. Ну, мы очень там сильно живем в тех местах, в которые мы вкладываемся. И у нас практически, пользуясь книгой Зоар, мы прикасаемся к душе Раби Шимон бар Йохая, мы прикасаемся к святости, к свету Раби Шимон бар Йохая, не осознавая, не понимая. Была история про Ария Кадош, что к нему пришел человек, который совершил какие-то там кучу-кучу грехов и хотел Лахзор бетшува, но он был абсолютно необразованный, абсолютно не там не знающий человек. И он спросил, что ему делать, как ему вообще очиститься, как ему вообще... Вот он не умеет учиться, он читать там с трудом умеет, но с трудом, а учить Талмуд ничего не может, Аллаху с трудом. А он хочет как-то вообще там перестроиться, перекроиться, чтобы силы были на правильную дорогу выйти. Ему велел Ария Кадош каждый день читать 5 страниц Зоар. А Зоар еще и на арамите. То есть там вообще было, не было шанса, что он, ну, я не знаю, вообще слово поймет. Ну, может, имена и то изменены там. И это сработало. И спрашивали ученики Ария Кадош, он говорил, ну, что вы что, конечно, это такой источник вообще света, что это не важно, человек понимает, не понимает, да. Одно время это настолько в это люди верили, что даже считалось, что неважно, пусть дома стоит, даже была такая шутка, что у некоторых дома Зоар стоит на очень высокой полке, типа, ну, это для больших рабаним, а у некоторых на очень-очень низкой полке, ну, это для тех, кто думает, что он все понять может. А мы люди средние, у нас посередине Талмуд, мы понимаем, что мы можем понять, мы это и не претендуем. А на самом деле, и вот тут включается вторая часть. Что то, что мы с вами говорили, что есть люди, которые рождаются изначально, и в нефеш медрашит. Люди, которые рождаются изначально, что душа этих людей, она тянется к глубоким вещам, к метафорам, к чему-то, что прямо трогает их вот из каких-то вот этих вот знаний, пониманий, что прямо вот дотрагивается до них где-то очень-очень им говорит, очень-очень. Прямо они чувствуют, что к ним относятся, когда они понимают, зачем Всевышний творил мир, что именно, как это делалось, все вот эти все штуки. Ну и что я практически никак не использую, если я знаю, там, как Всевышний именно какими буквами что творил. Но это вот мне прямо дает такое ощущение сопричастности, а это дает мне силы и энергию уже учить что-то, что да, на мою жизнь будет влиять. И вот это вот нефеш медрашит, эти люди, они, конечно, читая Зоар или другие медрашим, просто летают, им просто это вот в кайф, или учают, или слушают такие уроки. Проблема, что, как говорится, «Борэкэм бумай, маэмэм букравим бэнахэшим бэшбо», да, что, как Раши пишет, когда в Торе написано, «Яма пустая, в ней нет воды». Если она пустая, ясно, что в ней нет воды. Говорит Раши, зачем эти лишние слова? Говорит Раши, если... Яма пуста. Не бывает пустого. Пустого не бывает. Нет воды, будут змеи и скорпионы. То есть, вот скажем, вы родились с нефеш медрашит. Вы родились...
Ванитепор, я вас перебью, чтобы нашим слушателям было понятно. Мы говорим сефер Зоар, мы говорим кабала. Или мы говорим кабала, мы говорим сефер Зоар.
Мы говорим запятая. Есть? Ну, сефер Зоар – это не вся кабала, не все в сефер Зоар кабала, не вся кабала записана в сефер Зоар. Сефер Зоар – это сефер Мидрашим, который большей частью на уровне сот. Но это вообще не идентичные вещи. Ну, есть много книг кабалы, которые не сефер Зоар. В сефер Зоар есть Мидрашим. Слушайте, я почти на всех своих уроках вам привожу... все, кто ходит на мои уроки, скажем, даже ходили там на женщины в Танахе. Я почти на каждом уроке привожу мидрашим тоже из сефер Зоар. Но это мидрашим не на уровне сот. Те мидраши, которые я имею право спокойно привести. Это не знак равенства, в принципе, это запятая. Да, я хочу договорить по поводу мистики. Я как раз к мистике иду, я честно иду к вашему вопросу, очень честно. То есть вот представьте себе нефеш медрашит, который не умеет учиться, не знает, где получить чистые источники, не знает, где действительно найти знания о кабале или о медрашим, или как это вообще учить кошерно. А если опусто не бывает, а стремление это у нее есть, желание у нее вот это есть, то, что именно это может ее наполнить и сделать счастливой, дать ощущение причастности к миру и к жизни, это остается. И тогда эта душа, она в опасности, потому что ее можно поймать на всякое. Можно поймать. Во-первых, легче всего. Понятно, что мы ловимся на профанации. Легче всего мы ловимся на профанации.
Вы сейчас говорите о профанации кабалы.
Нет, я сейчас говорю вообще о мистике. Угу. Скажем, что такое мистика, что такое магия, что такое вот есть такое, есть. И это часто из нечистых источников. Это часто всякие нечистые способы использования каких-то там энергий и знаний. И это еще в хорошем случае. То есть есть чистая дорога к Всевышнему, и есть нечистая. Ну, есть тума и есть тара. Да? Очень часто это использование каких-то нечистых дорог. Еще хуже, что еще чаще, это профанация. Это просто использование. У меня была история, и я бы ее не рассказывала, если бы я недавно не услышала от Рава Эльбаза, что он сказал, что он с таким встречался много. После этого я поняла, что нужно рассказывать, может. В Израиле есть такая вещь, очень многие верят в камиот. Камиот – это какая-то штучка, которая или сделана, или написана, чтобы помочь человеку в какой-то проблеме. И действительно, если ее делает какой-то настоящий каббалист, это может быть потрясающая вещь. Но сначала надо еще добраться до настоящего каббалиста и уговорить его это сделать, что тоже совсем непросто. При этом есть бабы. Бабы – это люди-ворота, как-то, да, которые себя называют вот, люди-ворота, которые типа наделены какими-то потрясающими совершенно возможностями и знаниями, и они готовы за небольшие или большие деньги эти камеи людям поставлять. И у меня давным-давно еще был жив папа Рабанит Хавра Равицка. Значит, была история, что какой-то моей очень близкой родственнице, тогда еще сложно вспомнить, сложно поверить, она тогда еще была нерелигиозной. И вот ее заинтересовало, она пошла к какому-то такому бабе, он ей попросил фотографию, что-то там написал, сказал, что будет камея, что это будет там для защиты, для удачи. И мой муж сказал, что что-то ему это не выглядит, давай это проверим. Они понесли Равыцкаку, и они попросили даже, чтобы это быстро унесли, потому что, как сказала Хава, папа не практикует. Так что я думаю, что мы многого не знаем о Равыцкаке и о том, что именно он знал и умел. Вот. И мы это понесли, тогда был жив главным равом Иерусалима, был Рав Фишер, про которого было как раз известно, что он практикует, что он был совершенно практикующий каббалист. И он сидел у себя в кабинете, к нему большая-большая очередь, долго-долго нужно было к нему ждать. Это был единственный раз в нашей жизни, что он вышел навстречу, очень пожилой, очень большой такой рав, издалека нам сказал, вы несете очень грязную вещь, стойте там, не подходите. В общем, в итоге выяснилось, что этот странный человек, который писал эти камеи, пользовался ктав шидим. Он пользовался шрифтом, который притягивает нечистоту, болезни, гадость, которым вообще запрещено пользоваться. Ему показалось, видимо, что это очень прикольно, он не понял, что это такое, и он людям это писал. А Рав Эльбас рассказал, что к нему несколько... Я просто случайно слышал лекцию Рав Эльбаса, где он людей прямо кричит, предостерегает, что к нему несколько десятков таких попало в течение месяца. Он прямо просит, чтобы люди аккуратнее были с мистикой. Очень надо аккуратно. Потому что действительно есть люди, у которых более тонкие, более чувствительные души. Это не обязательно должно быть у еврея. Это может быть у кого угодно. Но нужно быть уверенным, что человек, с которым там... Если у вас нефеш медрашит, вас будет магнитить, если она не наполнена настоящими знаниями, вас магнитить будет на любого, кто выглядит, что там есть какие-то вот такие штуки мистические. Очень аккуратней, потому что, к сожалению, это очень легко использовать. И ладно, если в контексте, если это просто, там, грубо говоря, стабендер, который спектакль делает, даже не так страшно. А вот если это люди, которые сами заигрываются и сами не понимают, что они используют, это может быть очень опасно и нездорово. Лиза, я вам ответила, Рубанит? Я вопрос не
ответил. Галит, можно сделать Рубанит-тестер на целый экран? Спасибо.
Я не слышу, Галит. Вы на ньюте.
Да, спасибо. Извините. Рабанит Рита, можно я зачитать что-то из чата, или вы хотите продолжить? Ага. Смотрите, наша слушательница, которая просили мы найти подтверждение про крашеные яйца, она таки, да, нам прислала текст, и вот она пишет. Афганские евреи используют крашеные яйца в Пурим. Среди них ходит легенда о том, как Аман хотел максимально навредить Мордехаю и его родне, увидев, что евреи к субботе покупают яйца, запретил это делать. Евреи огорчились, но один купец нашел выход. Всю ночь он гримировал куриные яйца, раскрашивая их под помидоры, под яблоки, под другие фрукты и овощи. Утром Аман лично явился на рынок, чтобы проверить, следуют ли евреи запрету. Вместо грустных людей он увидел полные, довольных жизнью обладателей несметного количества помидоров, яблок и так далее. Взято из сайта Толдот.
Какая прелесть. Спасибо. Ну, видите, это не относится к Баомер, но все равно чудесная история. Замечательно. Спасибо.
Есть еще один
вопрос. Камеи, которые продают на Кевер Рашби, это совершенно то, что их продают на Кевер Рашби, не говорит, к сожалению, ни о чем. Потому мы же не знаем, кто их продает. Скажем так, шансов, что где-то снаружи продадут настоящую камею. То есть шансов, что камея делается а. каббалистом, б. очень лично. Ни одна настоящая камея, ее невозможно просто так купить. Это, ну, не знаю, как, но это смешно даже. Я не знаю, как сказать. Это, ну, представьте себе, что вам должны сделать что-то очень-очень точно для вас, но при этом на рынке лежит такого тысяча. Ну, это вряд ли... В общем, очень-очень вряд ли это может быть действительно камея. А при этом есть просто всякие штуки, которые обладают силой. Там, я не знаю, еврейские буквы. Носить еврейскую букву, использовать еврейскую букву. Мы как-то даже в каких-то уроках это упоминали. Да? Например, там буква Г, она помогает для зачатия или для сохранения беременности. И это не нужно никого специального. Это просто любую букву Г, серебряную лучше купите и носите, если вам надо. Ну и так, или там камни, у них есть силы. Окей, вот, чудесно. Да, есть что-то еще у нас в чате? Пусть какой у нас интересный чат, прямо настоящая, видите, взаимная учеба. Вы что-то приносите. Класс. Здорово.
Еще раз про яйца. Есть. Яйца не красят, а делают коричневыми. Варя их вместе с луком. Благ Баоми.
Никогда такого не слышала. Возможно, в
Но мне так всегда нравилось, как соседи это делают. Красят яйца. Вот правда. Если это и мы делаем, это просто бал.
Я не знаю, Галина, для меня это новость, я никогда не видела, чтобы евреи это делали.
Я тоже, причем нам даже было запрещено и брать у соседей, и так далее, но мне это так нравилось.
Возвращаясь к теме книги Зоар, если не возражаете, известно даже, что звезды Голливуда очень увлекались каббалой, да? Я называю это каббалой, потому что для наших слушателей Сефер Зоар это остается таким непонятным словосочетанием. Да? Что вы можете сказать, почему же это так притягивает? Вы уже ответили два вопроса. Как мы можем все-таки знать и правильно ориентироваться в этом?
Смотрите, у нас есть очень важная такая вещь. Как в Пирке Авот говорится, да, что вот Алахот это и рассказы о мудрецах, это тело Торы, а Мидрашим и Каббалам параутле Тора, мудрость, как по-русски я видела чудный перевод, мудрости на закуску. Ну, как бы это, чтобы, или я бы больше, может быть, параутле Тора перевела, как чтобы в животе порхало, чтобы бабочки в животе порхали. Очень важно, чтобы бабочки в животе порхали. Проблема, если бабочки в животе заменяют все. Знаете, вот есть такая Тисмона Дон Жуан, что люди, которые они, им так нравится влюбляться, им так нравятся вот эти вот острые ощущения первого периода влюбленности, что когда как у людей происходит, там, мы влюбляемся, а потом из этого, потом вот этот вот пик гормональный такой бабочкинский проходит, там коленки уже не дрожат, бабочки не летают, начинаем строить серьезные отношения. на чем-то, где мы уверены, на чем-то, где мы понимаем, что это уже выбор, и периодически создаем в жизни ситуации, чтобы опять попорхало и полетало, потому что всем нужны хорошие эмоции, всем нужна вот эта вот живая влюбленность. Проблема, что есть люди, которые как на наркотик, так подсаживаются, вот скажем, вот именно на влюбленность, да, вот это вот Дон Жуан было, да, что вот когда влюбленность кончается, все, отношения кончаются, ищем новую влюбленность. И вот есть такая, как бы такая психиатрическая проблема, что человек не понимает, что такое отношение по-настоящему, не понимает, что такое строить отношения, не понимает, что такое верность, не понимает, что такое честность, но понимает, что такое бабочка. Вот увлекаться только, даже если предположить, что, конечно, честно говоря, мало вероятно, что кто-то из звезд Голливуда при помощи там вот этих нескольких интересных людей, которые там им преподают в Каббалу и преподают Зоар, скажем, даже они что-то понимают, что хоть как-то реально относятся к Зоар. Я видела одного чудного человека, его попросили урок по Каббале, он дал замечательный урок на тему Машеки Бельтурами Синай, Масрали Яшуа, да, по поводу передачи Каббала, по поводу Каббала, передачи Торы из поколения в поколение, что абсолютно соответствует слову Каббала, но не соответствует ожиданиям. И даже если предположить, что вот эти люди, они что-то там понимают, кроме вот этой самой кайфовости, кроме вот этих бабочек, то, к сожалению, это все равно, что остановиться на периоде влюбленности. По-хорошему, надо, знаете, как мы детям говорим, сначала суп, потом шоколадка. По-хорошему, надо сначала вот какой-то кусок Торы базисный, ну, что мы понимаем, что мы делаем, мы понимаем, зачем мы это делаем. Мы с Сфирата Омер считаем дни от Песаха до Шавуот. Мы готовимся к самому яркому дню любви, к самому яркому дню соединения между евреями и Всевышним. Собственно, к свадьбе. Вот, мы же в конечном итоге, в конце-то концов, вся история вот этого, того, что здесь происходит, это ну вот вообще все, что в нашей цивилизации происходит, это история об отношениях между человеком и Богом. Все, что происходит, так или иначе, это история, вот у кого-то это история про любовь с Богом, вот у кого-то история про ненависть, у кого-то история про принятие, у кого-то история про отторжение. Но это в любом случае, в конечном итоге, точно так же, как смысл жизни каждого человека, или смысл жизни народа, или смысл там, исторического периода, это всегда про отношения между человеком и Богом, про очень личные отношения. А мы идем к Шавуот, который вот самый такой острый-острый момент вообще возможной любви между народом и Богом. В принципе, когда Бог говорит, окей, вот эта любовь, она настолько настоящая, что это уже свадьба, что это уже с документом, что это уже, что я от тебя жду, что ты от меня ждешь, давай уже договоры писать. Это вот какой-то вообще вот такой уровень. И посреди этого может быть Лаг ба-Омер. На 33-й день подготовки, на 33-й день работы над собой. Тут да, мы писали, какие сгулоты Лаг ба-Омер. Лаг ба-Омер, может быть, кто-то знает, я не знаю каких-то особенных сгулот Лаг ба-Омер. Лаг ба-Омер, сгула – это быть счастливым и попытаться почувствовать свет. Но это все можно сделать на основе хотя бы небольшой, хотя бы чуть-чуть, хотя бы вот прямо сейчас, вот прямо вот сейчас попытки что-то улучшить в себе, что-то исправить в себе по направлению, кстати, более достойным, вот я, ну вот я иду, что Всевышний даст мне такую потрясающую возможность. Вот я у любимого, любимая Всевышнего дочка, любимая, я у него любимая, я хоть чуть-чуть хочу вот этому соответствовать. У меня есть такая знакомая замечательная женщина, она дочка, эта женщина пожилая, она дочка Рэби Митцанс, жена Рош Ешивы, особенная совершенно женщина, Рабанит Хама Сегаль. Она, и это еще другое поколение, там была проблема с детьми. У нее одна дочка только. И, слава богу, эта дочка уже у нее большое благословение, дочка старше меня немножко. И дочку, вот эту единственную, назвали именем ее мамы, Рабанит Сегаль, то есть Рэббитсон, жены Рэббит. И она говорила, что ее дочка, она так гордилась, что получила имя вот такой великой Рэббитсон, что очень хотела быть на нее похожей. И ради того, чтобы быть на нее похожей, она выучила наизусть Танах. Потому что Рэббитсон знала наизусть и Танах, и Сидур, и Махзор, она все, что можно, знала наизусть. Так девочка выучила наизусть Танах, чтобы быть похожей на бабушку. Ну, в смысле, вот есть такое, что когда ты понимаешь, что ты относишься к чему-то великому, ну, хочется как-то сделать какую-то попытку стать лучшим человеком, или стать тем, кто может до этого дотрагиваться, насколько могу. Вот когда мы столько строим, 33 дня уже вот завтра, сейчас сегодня 32 дня, прошло, что мы хоть как-то пытаемся себя проверить, себя улучшить, чем-то в себе разобраться, что-то в себе осветить. И приходит вот этот потрясающий день Лаг Баомер, когда этот свет, он просто будет проливаться. Если мы сосуд, нам даже не нужны сбулот. Оно туда нальется. А с сосудом, ну хорошо. Если я об этом начала думать сейчас, я не стану таким сосудом, каким я была бы, если бы я честно 33 дня отпахала. Но каким-то сосудом я могу быть даже за несколько минут. А тем более, что у нас еще вон есть несколько часов поработать. Я вообще, знаете, я литовская еврейка. Мы вообще как-то, ну, не в смысле, я из Литвы, а в смысле направления в иудаизм. Мы как-то так не очень страстно относимся к сгулот. Мы больше вот к Шульхан Аруху, там все так.
Очень. Так, да, чтобы стать хорошим сосудом, чтобы принять ответ, в каком направлении вы бы посоветовали работать?
Сферата Омер – это идеальное время для работы над собой, над своими качествами, над тем, какой я человек, каким я себя хочу видеть. И в это время самая большая Сферата Шма, самая большая помощь Всевышнего именно в этих направлениях. Поэтому спросите себя, в чем я бы хотела там исправиться, улучшиться, в чем я бы хотела на волосинку, на долю волосинки стать лучше. И как я могу это сделать? Теперь Всевышний же не ждет, понимаете, мы не отвечаем за результат. Мы люди, мы очень за многое не можем отвечать, очень многое не в нашей власти. Мы отвечаем за процесс, мы отвечаем за свой выбор, за свое решение и за свое старание. Если я выбираю что-то делать, думаю, какой у меня план, думаю, как я буду над этим работать и делаю первый шаг, вот скажем, и после этого шага, скажем, умираю, то когда я приду туда, мне засчитается, как будто я дорогу закончу. Ну, потому что, типа, а откуда я знаю? Может, мне бы Всевышний дал время, я бы и закончила. И с точки зрения суда небес я закончила. У меня был план, я честно хотела, я начала, я не смогла это зависеть от себя причин. С точки зрения неба я закончила.
Спасибо. Такой вопрос. Слушая вас, невольно восхищаешься вашей эрудицией. Так что вы... И вы так вдохновенно говорили о том, что нужно действительно пополнять свой багаж знаний. Да? Без этого шоколад, который мы будем, если хочет его есть, то не идет на пользу. Что вы посоветуете нам, женщинам, чем, что учить, как учить, чтобы действительно стать более образованными, более наполненными?
Вот, Идочка, мне кажется, что это очень-очень зависит действительно от типа женщины. Вот главное... учить то, что главное не мучить себя и мы не заставлять себя. Тора должна быть потрясающей вкусняшкой. И у нас есть самое, я вот это говорю вообще ни разу не сомневаюсь. Знаете, я обычно так, когда про место еврейского народа, я всегда так стараюсь аккуратненько. Вот я сейчас скажу вообще неаккуратненько. Библиотека, которая есть у еврейского народа, она самое огромное, самое потрясающее, самое разнообразное из всех остальных, если сравнить со всеми. По простой причине, что ни у кого не было... Слышно? А по простой причине, что ни у кого не было физической возможности столько времени заниматься этим, и ни один народ не поставил себе как цель этим заниматься. То есть мы народ, у которого всегда была цель учеба. То есть в каждом поколении писалось громадное количество книг по разным-разным направлениям Торы. И это в каждом поколении, и это уже почти 2,5, почти 3000 лет происходит. То есть попробуйте. У нас есть такие книги, у нас есть такие возможности, у нас есть такие знания. Понятно, что очень много потеряно. Но из того, что осталось, это такой океан возможностей. И это так интересно. Знаете, мне кажется, что цель должна быть не только у женщины. Ну, скажем, у мужчины, у него есть более формальная учеба тоже. Но в основном, мне кажется, цель с учебой тоже должна быть нащупать, где это такое так интересно, так классно, такой кайф. Я не имею в виду, что не надо учить лаху, если вам это не в кайф. Надо. И не надо там... Если вы пока еще не научились ну, трудно представить. Ну, скажем, вы пока не научились Парашат Шавуот, там, недельную главу учить, так, чтобы было какая-то... Понятно, что все равно надо что-то знать, что-то, какие-то представления иметь. Но по-хорошему очень классно знать, что это может быть очень классно, очень вкусно, очень глубоко. Вот любая учеба. Вот мне кажется, что там вопрос даже не в том, что сначала учить, а знать, что это должно быть классно и искать, как сделать для себя это классно. Мне когда-то рабанит Цепора Харитан, вы меня сегодня по ошибке Цепорой назвали, такой комплимент вообще. Было приятно. Рабанит Цепора Харитан мне когда-то давным-давно в молодости сказала, такую вещь подсказала. Она говорит, вот я себе поставила такое правило, я никогда не сажусь. Мы с ней работали параллельно классными руководителями в одной и той же школе. Если здесь есть девочки с Бетюльпина, знают. И как-то мы с ней там болтали про подготовку какого-то там уроков каких-то, там какой-то темы. И она мне говорит, знаешь, вот я никогда не сажусь готовить уроки, пока не закончу мыть посуду. Потому что я же сяду готовить уроки, это кайф, от этого я не оторвусь. А посуду я точно быстро помою. Тем более, если знаю, что потом мне надо садиться и учиться. Вот я про это.
Хорошо. Людей, которых тянет к мистике, что можно читать и где найти вот этого, утолить этот голод, который в надежных источниках?
Вы знаете, это очень, например, если на русском очень много всего переведено. Скажем, тот же Рав Глазерсон, да, есть куча книжек Рав Глазерсона, которые перевели. Рав Глазерсон совершенно кошерный человек и очень аккуратный. И я у него училась лично, очень хорошо с ним знакома. Он был когда-то главным равом в Дром Африке, в Южной Африке. Очень кошерный человек, чудесный, который видел, что многим людям это нужно. И у него прямо была задача составить библиотеку, чтобы люди могли получать оттуда кошерные вещи. У него есть и про месяца, и про кабалу в музыке, и про кабалу в именах, про... Да. Спасибо большое. Слушайте, появляются такие приятные вещи. Спасибо. Все, что касается кошерных источников, с кошерным... Главное помнить, что это честно. Это тот шоколад, который мажется на хлеб. И очень легко ошибиться, очень легко, если не знать базиса, неправильно понять, что там происходит дальше. Поэтому очень классно все-таки составить свою учебу так, чтобы там были базисные вещи. Танах, Алаха, вот базисные вещи. А потом или как плюс, или как закусочка, или как-то... А, про мистику Кабалу фамилия Рав Матитьяу Глазерсон. Возможно, есть много что еще. Я просто не очень в курсе, но он, я вот его лично знаю, и у него это было прямо его направление. Он мне прямо, вот я была еще совсем молодая, он хотел, чтобы я его книги переводила, я испугалась. Но, слава богу, замечательные книги, которые перевели. И он мне прямо вот тогда говорил, что... А я его спросила, почему, зачем вообще это, когда люди... Ну, это тогда он со мной говорил лет 30 назад об этом. И по-русски почти не было переведенных книг вообще. Была минимальная библиотека на русском языке. Я ему говорю, а зачем вот в это вкладываться, когда у нас нет на русском нормальных книг Алахи, нет нормальных комментариев к Торе? Алло, пусть я просто уже, у меня в 12 начинается следующая работа, и меня
вас отпускаем. Огромное спасибо.
Он сказал, что есть люди, которым это нужно, и лучше пусть они это будут получать кошерное, чем искать бездол зарин, чем искать чужих
полях. Один маленький вопрос. Это
может быть даже опасно. Не просто ничтожно, а даже опасно.
Спасибо. Окей, дорогие большое. Дамы. Шаббат, шалом. И маленький вопрос, если
большое
вы можете
кого... спрашивать. Ваше... Большое удовольствие с вами меня встретиться. Галит, вас опять не слышно?
Меня слышно.
Я сейчас возьму еще... Ладно, давайте я возьму быстренько минуту посмотреть, если я успею на что-то еще ответить.
Не слышно.
Спасибо всем за спасибо.
Слышно?
И за комплименты.
Спрашивают, будет ли продолжение вашего курса. про женщины в Танахе. Все.
Я на секунду, хорошо, у нас кончилось время, я на секунду только попрощаюсь.
Спасибо, шаббат шалом. Мы ждем вас в гостях всегда, вы помните. Так, все. Все. Спасибо большое, Рабанит Эстер. Может быть, она в записи услышит, как наша благодарность. Я читала все ваши вопросы и все ваши комментарии. Меня слышно?
Слышно.
Угу. Вот. И, в общем, Дина, огромное спасибо. Я просто сегодняшнего эфира. Вот. Дорогие друзья, я должна вам сейчас одну секунду что-то сказать, что я должна была сейчас подготовить определенную вещь, но я ее не успела подготовить. Это был рецепт. Вот, я извиняюсь. Но у нас есть с вами полчаса. И, в принципе, у нас есть уникальная возможность сейчас поговорить с Рабанит Эстер. Если у вас, как психологов, если у вас есть вопросы, у вас есть сейчас возможность уникальная задать. Это полный экспромт для Рабанит Эстер тоже. Вот. Мы не договаривались, не получилось. Поэтому давайте, как вы хотите. Хотите, если у вас есть вопросы, оставайтесь с нами и давайте поболтаем, поговорим. Вот.
Может быть, есть вопросы по поводу проведения Zoom-а? Есть
вопросы про детей.
Пожелания.
Вот. Если мама вложила душу в детей, как так, как могла, а дети это до конца не осознают, и душа от этого болит.
Я так понимаю, что дети уже взрослые, если у мамы возникает такой вопрос. И теперь я вижу здесь два вопроса. Да, два вопроса, что делать со взрослыми детьми, да, в которых вложились очень много, и как бы нет отдачи. Да? И вопрос, что действительно делать, когда дети еще маленькие, как в них вложить душу таким образом, чтобы была отдача. Еще что есть?
И нет, жалко, что я подключилась поздно, наши комментируют. Ну, но есть запись, дорогие наши слушательницы, есть запись. Я вам подключайтесь в нашу группу Рабанит Иты Минкин в WhatsApp, и все ссылки я там высылаю. И также вы можете написать мне, мой телефон я тоже выше дала, я могу сейчас повторить. Пожалуйста, я вышлю вам запись урока. Спасибо, извините, Рабанит Ита.
Что происходит с нами, с мамами? Да, очень часто мы вкладываем в детей, мы ищем в них замены того, что не хватает нам. Да, если нам, например, не хватает общения с подругами, да, или нам не хватает общения с нашими родителями, да, мы хотим, чтобы дети заменили нам, да, иногда мама, она мама-одиночка, да, и нет мужа, и тогда она хочет, чтобы дети каким-то образом компенсировали ей то, что, чего у нее нет. Да? И тогда дети очень, это для детей получается слишком большой груз. Я не знаю, это ваш случай или нет, да? Пожалуйста, воспринимайте это как чисто теоретическую базу, потому что я же не знаю, в каком случае конкретно идет речь, поэтому я попытаюсь рассмотреть эту ситуацию с разных сторон, а вы увидите, что-то для вас подходит или не подходит. И тогда дети воспринимают, что груз, который мама на них возлагает, и ожидания, которые мама на них возлагает, они выше их возможностей. Да, есть такое правило, дети возвращают маме и вложено всегда меньше, чем то, что в них вложено. Да. Есть такая притча, которую рассказывала всегда Рабанит Каневски. Я ее когда услышала, мне взяло много времени ее понять. Да. Мне взяло много времени ее понять. Я надеюсь, что она близка к источнику. Я расскажу, как ее, а я ее слышу. Не надо воспринимать буквально, но в чем идея? Что летел орел над морем. И когда он летел, он переносил на спине своих маленьких орлят каждый раз по одному орленку. Да? Нам, мамам, нужно эту притчу держать в голове. Я не говорю, что она реальная, но да, притча. Он каждый раз переносил по одному орленку. И когда он летел над морем, он спрашивал орленка, орел, когда я состарюсь, ты будешь тоже меня переносить над морем? И орленок говорил, или там кто-то был сокол, ну неважно, орленок, он говорил, да. И орленок сбрасывал, и орел большой сбрасывает его в море. Берет следующий, возвращается, берет следующий орленок. Снова они летят над морем. Он спрашивает, ты когда я состарюсь, будешь тоже переносить меня над морем? И он говорит, да, конечно, там, папочка. Ах так, сбрасывает его в море. И так он берет 5 или 6 орлят. Последний орленок, он его спрашивает, когда я состарюсь, ты будешь переносить меня над морем? И орленок говорит, нет, я буду переносить своих детей над морем. То, что ответил, он сказал, ну, если так, тогда я несу тебя дальше. Какой смысл этой притчи? Она как бы, есть в ней такая жестокость, да? Но мы должны понимать, что мы наших детей воспитываем не для себя. Не для себя, не для того, чтобы они заполнили нам то, что нам в эмоциональном смысле не хватает. У каждой мамы чего-то не хватает в эмоциональном смысле. И не все совершенные, не все ангелы. Ясно, что все мамы живые люди. И какой-то такой или иной период жизни. И женщина, естественно, чувствует какую-то эмоциональную нехватку. Но если мы, мама, на протяжении всей жизни, она воспитывает ребенка, я снова оговариваюсь, я не знаю, это ваш случай или нет, я рассматриваю с разных сторон. Если она воспитывает ребенка и воспитывает детей для того, чтобы они вернули ей то, что она их вложила, или что они восполнили ту эмоциональную пустоту или незавершенность, несостоятельность, которую она чувствует, то тогда такую маму ждет разочарование, неизбежно ждет разочарование. Да? Почему? Потому что дети, они не рождаются быть родителями своих родителей. Они рождаются детьми. И если ребенок, он становится родителем своих родителей, для него это слишком большая эмоциональная нагрузка. Если он чувствует, что он должен стать родителем своей мамы, то ребенок начинает отдаляться. Почему? Потому что у него нет таких такой душевной базы, чтобы быть мамой своей мамы или мужем для сына этого, мужем своей мамы или папой своей мамы или там, подругой. Да? Иногда это слишком большая эмоциональная нагрузка на ребенка. И он начинает отдаляться. Неизбежно начинает отдаляться. Если он не отдаляется, он старается быть мамой своей мамы или подругой или папой или так далее, да, восполнять мамину какую-то душевную нехватку, то для ребенка самого это нехорошо. Он перестает жить своей жизнью, он перестает налаживать, у него в голове и в эмоциональном плане получается полный балаган. Понимаете? Поэтому мы должны воспитывать детей, чтобы дети росли и были полноценны, чтобы они были хорошими родителями своих родителей. Вложить то, что в них надо. Да? А если мы, мама, любая мама чувствует какую-то эмоциональную наполненность, то восполнять это, но не тем, что дети. Понятно, что тот или иной период жизни ребенок может поддержать, мог посоветовать и так далее, стать подругой и так далее. Но это не может быть на протяжении всей жизни. Это не может быть целью воспитания. Да? Если вы увидели, что это действительно такой случай, вам уже нужно наполнить, дети уходят, да, они отдаляются. Это естественно, что дети, когда они подрастают, они отдаляются. Они, во-первых, менее эмоционально зависимы от нас. Да? Понятно, что ребенок год, он очень зависим от мамы. И физически, и эмоционально, и душевно, и так далее. Да? Если он... В 5 лет он уже меньше зависит от мамы. В 10 лет он еще меньше зависит от мамы. В 15 лет он еще меньше зависит от мамы. В 20 лет и так далее. То есть мама должна знать и быть к этому реально готова, что отношения в год и отношения в 2 и в отношения в 10, отношения в 15 и в 20 это совершенно разные отношения. Да? Что-то надо отпускать, а что-то надо развивать. Да? Может быть, развивать самостоятельность, может быть, развивать умение ребенка справляться с внешним миром без мамы. Когда мамы нет, то нужно дать ему поддержку, нужно его подготовить, нужно познакомить его с этим миром. Да? Не просто все, иди, до свидания, иди, справляйся как хочешь. Нет, это даже каждый период взросления – это подготовка к следующему периоду, который наступит. Да? И отпускать. Что-то мама неизбежно отпускает. Если мама не отпускает, да, то это нездорово ни для нее, ни для ребенка. И в конце концов, ребенок, он захочет в такой ситуации, что он обязан будет отдалиться для того, чтобы развиваться и жить своей жизнью, со своей собственной жизнью. Он обязан будет отдалиться от мамы. И для мамы это будет очень болезненно, потому что она себя не подготовила к тому, что ребенок начинает отдаляться и жить своей жизнью. Да? Если вы все-таки хотите наладить отношения с вашими детьми, которые вы чувствуете, что они отдаляются, вы спросите себя, а в чем они нуждаются? Не в чем я нуждаюсь. Да? Если я все время буду ну, дайте мне то, что я хочу, я голодная, дайте, дайте мне, да, дети будут отдаляться. Они, для них это не то, что они плохие, не потому, что они вас не любят, не потому, что им все равно, не потому, что они наплевать, не потому, что они хотят сделать вам назло, не потому, что они хотят вас там отстить. Нет, нет и нет, они вас любят, они вами дорожат, им важно то, что с вами происходит, они беспокоятся о вас, они думают от вас, о вас, но эмоциональный груз не слишком велик. Если вы чувствуете, что это происходит, вы должны остановиться и спросить, что происходит. Самой собой поговорить, что происходит, чего не ожидали от них слишком большого. Если вы чувствуете, что я ожидаю от них слишком большого, нужно быть просто честной самой собой. Да? Нужно честно поговорить с детьми. Или вы сначала честно поговорить с собой. Спросить, что мне не хватает, в чем я нуждаюсь. Я нуждаюсь в общении. Я нуждаюсь, чтобы моя жизнь была интересной и насыщенной. Я нуждаюсь в разнообразных впечатлениях. Что я могу сделать для себя, не трогая своих детей? Я могу познакомиться с новыми детьми, я могу освоить какие-то новые навыки с интернета, я не знаю чего. Я могу начать какое-то что-то, вы должны себя наполнить, не связанное с детьми. Когда вы себя наполните, и вы идете на контакт с детьми, ваши ваша связь с ним будет намного более легкой, менее эмоционально давлеющей. И тогда они к вам пойдут с большей готовностью на контакт, потому что они не почувствуют, что пойти с вами на контакт, это все, это просто это зависимость, понимаете, что нужно избегать в отношениях тяжелой зависимости. Да? И поэтому наполнить себя. И наполнить себя, что мне не хватает. Мне хватает общения. Я найду людей, с которыми мне интересно общаться. Я куплю новые книги, освою новые навыки, освою новые хобби, я расширю круг своего общения и так далее. Нужно быть человеком, который умеет себя наполнять. Да? После того, как вы нашли, что вас наполняет без связи с вашими детьми, спросите себя один вопрос. В чем они нуждаются? В чем нуждается вот этот конкретный человек? И каждый ребенок будет нуждаться в чем-то другом. Да? Как сказал сегодня Рабанит Хава, один будет нуждаться в том, чтобы им посылали обеды. Да? Может быть, это мама, молодая мама или молодая женщина, которая готовит и которая не успевает приготовить обед, она разрывается между семьей и работой. Да, ей очень поможет, вы будете посылать ей еду. Может быть, готовую еду, а может быть, продукты. Спросите у нее, подумайте, да, что она предпочитает. Не что я хочу, и что из этого я получу взамен благодарность. Когда вы даете, вы давайте не, это я знаю, вам всегда очень хочется получить благодарность. Еще Шекспир говорил, больнее, чем быть укушенной змеей, иметь неблагодарного ребенка. Это действительно очень болезненно. Да? Но когда мы даем, нужно давать с ощущением, что даже если я не получу благодарность, но я получаю удовольствие от того, что я даю что-то своим детям. Да? Если я хочу получить благодарность и признание, буду получать это от своих друзей. Не нагружать этим детей. Это их отпугивает, это делает, увеличивает дистанцию между нами. Таким образом, я надеюсь, что ответила на ваш вопрос. Если нет, то, пожалуйста, напишите.
Спасибо большое, бесподобно. Я, честно говоря, не включила прямой эфир. Я думала, у нас такая будет такая, ну, беседа между собой, но посреди вашей... ответы я включила прямой эфир, потому что это должны слушать все. Жаль, что это было не сначала. Сейчас мы подготовимся, и я буду готова к прямому эфиру. У меня такой вопрос. Все, что вы сказали, абсолютно верно, ну, естественно, без оценки моей. Я просто говорю, что я это чувствую так же. Но есть одна такая ситуация, когда дети, взрослые дети, делают очень больно родителям. Они от этого что-то... Я не знаю, как это объяснить. Но я это вижу на примере очень близких моих людей, как и взрослые дети им делают больно. То есть у них действительно очень насыщенная жизнь параллельно... Ну, они ведут... У них много друзей, они преподают, они профессионально реализованы. И вдруг каждая встреча с ребенком, со взрослым, это просто какой-то ужас. Дети очень-очень жестокие. Откуда эта жестокость?
Я не могу отвечать на этот вопрос, мне нужно дать конкретный пример. Понимаете, это слишком большая тема.
Хорошо.
Конкретный пример.
Нель, что привести в пример?
Потому что есть тут два момента. Есть момент интерпретации. Да. Да? Люди, особенно если мы живем в разных культурах, в каком плане мы приехали в другую страну, родители еще в плане общения, в плане кодов общения. Ведь у каждой культуры есть свои коды общения. Например, у русскоязычной культуры прийти с пустыми руками – это просто, но это неприлично. Да? Или там не помыть руки перед едой, или уйти не попрощавшись. Или, вы понимаете, есть какие-то такие коды, которые мы даже не обращаем внимания, что мы ими обладаем, и мы ими же оцениваем поведение других людей. Дети, выросшие в другой стране, проводящие очень много времени со своими сверстниками, выросшими в другой стране, очень часто эти коды не переняли. И настолько они их не переняли, иногда, когда родители на них давили, они выработали анти. То есть не то, что они хотят на родителям насолить, но это уже у них отложилось в подростковом возрасте. И уже прошло 10 лет подросткового возраста, все равно оно у них закрепилось, да? Теперь они будут мыть руки. Мама скажет, ты не помыл руки. Я не хочу мыть руки перед этим. Мама это воспримет как личное оскорбление. Я готовилась, я варила, я ходила на рынок. Я там, не знаю, 3 часа. Ты даже руки не хочешь помыть. Ну как, ну что это? Ну что это такое? И мама начинает с надрывом об этом рассуждать. Ну как тебе не стыдно? Ну что ты за человек такой? Ну почему мать попросила помыть руки? Ну что, сложно помыть руки? Ну скажи мне, 2 минуты и ты помыть. Понимаете, мы себя еще что-то всегда накручиваем. Очень часто дети делают глупости. Или по невнимательности, или из упрямства подростковое, которое прошло 10 лет, но оно еще сохранилось. Да? 25 лет тоже есть подростковое упрямство, и даже в 35 лет, и даже в 45 есть подростковое упрямство. Но если мы себя накручиваем на этих вещах, которые действительно, если мы подумаем глобально, но это не такая большая проблема, ну серьезно, ну подумайте, ну это не конец света, это какая-то вещь, какая-то деталь поведения, которая нам очень важна, да, но в глобальном плане в отношениях она не глобальна, не, но мы себя, мы большие мастера, особенно женщины, большие мастера себя накручиваем, мы так себя накручиваем, что это становится катастрофой. Да? Если мы уже находимся в состоянии, что это катастрофа, тогда любое слово, сказанное ребенком, оно косвенно подтверждает его к нам отношение, да? Что бы он ни сказал, оно косвенно подтверждает, что он наглец, что он беспощадный, что он жестокий, что он, понимаете? Поэтому давайте вздохнем, поговорим с кем-то, каким-то человеком посторонним, не с, очень тесно связанным с нашей культурой, да, потому что иногда близкая подруга, она настолько тоже вникает в это, что она тоже начинает еще больше нас накручивать, да, и наш муж еще больше нас накручивает, да, и так далее. С каким-то человеком, который немножко у него взгляд со стороны. То есть вот мой ребенок, он скажет, ну что, ну и что ты так переживаешь? Ну как я переживаю, это же мой ребенок, я в него столько вложила, да. Понимаете, это есть тоже такой момент, интерпретация, во-первых, поведения, да, о чем я говорила. Во-вторых, что мы себя накручиваем, да, а во-вторых, мы уже иногда, мы бываем очень эмоционально уставшими. Такое тоже есть. То есть, если дети приходят к концу недели, родители, если вы говорите, они работают, они, их накрутил начальник, их накрутили подчиненные, их, они накрутили сами себя, их накрутили, и приходят дети, они чего не ожидают, да, они ожидают, что они скажут, ой, мамочка, ты не представляешь, я каждый день думаю, как же мне повезло с тобой, какая ты замечательная, какая ты умница, какая ты лапочка, я так по тебе скучаю. Это то, что мама ожидает услышать от своего взрослого или почти взрослого ребенка, который пришел домой. А что ожидает ребенок? Его тоже, он устал, его накрутили, он от всего устал, он хочет, чтобы его просто оставили в покое. Понимаете? Когда встречаются 2 человека, которые один хочет, чтобы его просто оставили, чтобы просто его накормили, дали, поставили перед ним тарелку с едой и оставили его в покое. Это может ожидать взрослая дочь, которая пришла к маме. Да? Например, да? Она не нуждается в общении, она просто хочет, чтобы дали ей секунду тишины. Да? А мама ожидает очень большого эмоционального вот такого благодарности, чувства тепла и взаимности. Такой. Понимаете, это неизбежно произойдет срыв. Да? Или будет большое чувство уязвимости. Родители очень уязвимы. Очень уязвимы родители. В отношении детей очень-очень уязвимы. Да? Поэтому давайте спросим себя. Вот просто спросим себя, что мой ребенок хочет, с каким настроением проходит, когда он приходит. Что он хочет, в чем он нуждается. Может быть, он тоже нуждается, что ему сказали. Ты такой молодец, я так горжусь. Когда посмотрел, когда говорили своему ребенку, я так горжусь. Ты знаешь, я сегодня встала утром, я подумала, я обожаю тебя. Давно вы говорили это своему ребенку? Да? А после этого мы ожидаем, что наши дети нам говорят: «Мамочка, я обожаю тебя!» Понимаете, это не может быть. Всегда родители несут ответственность за отношения с детьми. Не дети не несут, кто-то тоже несут, с взрослыми людьми. Да? Но мы должны помнить, что мы те, кто задаем вектор отношений. Да? В любом возрасте мы те. Конечно, взрослые дети уже повзрослеют, если они видят, что отношения с детьми не налаживаются, то они берут свои руки и налаживают отношения. Да? Но взрослые, у которых есть родители, у которых есть немножко самоанализ, да, умение посмотреть на ситуацию в перспективе отношений, в перспективе жизни ребенка, чем он сейчас сталкивается. Да, может быть, его начальник на работе накручивает, может быть, отношения с мужем, если это уже взрослые дети, они очень тяжелые. Да, может быть, дети с этих взрослых детей тоже их уже просто задолбали, понимаете? Да, то дети, они приходят к родителям, они выплескивают то, что у них накопилось. Да? Если родители очень уязвимы, да, они это воспринимают за свой счет, что родители не жестокие. Понимаете? Поэтому мы должны смотреть на вещи в перспективе. Да? В перспективе своих отношений, в перспективе жизни детей и их ситуации.
Абонитита, спасибо большое. К моему спасибо присоединяется очень много наших слушательниц. Этот экспромт получился просто... Ну, у меня ощущение, что сегодня весь эфир про меня и для меня. Я вам серьезно говорю, я слышу очень много для себя. Так, настолько важного. Так, такой вопрос. Я очень хочу его озвучить. Мне он очень тоже важен. Как бороться с тем, что сын 13 лет делает все спустя рукава и из-под палки? Ой, извините, тут самолет летит, мешает. Хотя я ему не показываю такого примера. И если что-то делаю, то делаю старательно.
Как начало вопроса еще раз?
Как бороться с тем, что сын 13 лет делает все спустя рукава и из-под палки?
Я сейчас вам скажу одну вещь. Это будет начало. Это будет середина, это будет конец. С сыном в 13 лет не бороться. Я повторю еще раз. С сыном в 13 лет не бороться. Вы думаете, что вы боретесь с его качеством, что он делает из-под палки. Он это воспринимает, что вы боретесь с ним. Поэтому с ребенком, с сыном, со взрослым человеком или с младенцем в 13 лет, как бы вы хотели, с ним не бороться никогда. Никогда не бороться. Никогда вы с ним не бороться. Что значит очень делает из полка? Вы его попросили что-то, не знаю, что, выбросить мусор. Выброси мусор. Ну что такое, я тебе сказала, выброси мусор! Он вообще сидит в наушниках. Он сидит в наушниках, он чего-то там слушает. Мама тут просто исходит. Мама воспринимает поведение ребенка как оскорбление. Понимаете, мы уже так как-то изначально к этому подходим, что любая не то что негативная реакция, а недостаточно ревностное выполнение наших просьб. Мы же хотим, чтобы он просто вот подскочил и сказал: «Мамочка, для тебя, да что ты хочешь? Ну вот просто я все сделаю». Да? Мы очень болезненно воспринимаем, что недостаточно ревностное выполнение просьб, оно против нас. Оно не против нас. Но это тема на подростковое взросление и так далее. Но самое главное, не бороться. Не бороться. Почему? Потому что вы боретесь с ним, вы рискуете разрушить ваши отношения вообще. Есть очень много параметров поведения. Есть выполнение обязательств, есть вежливые отношения, есть качество характера, есть учтивость, есть деликатность. Есть, я не знаю, что в каждой семье есть свои... параметры отношения, общения. Есть та же такая вещь, такой как бы параметр поведения человека, как выполнение просьб. Да? Ну, ведь это ж только какой-то параметр. Вы на этот параметр как бы положили весь груз ваших отношений, вот он сейчас там. Да? Если человек не делает то, что вы хотите, вы сделаете большой жирный крест на нем, просто вот тут крест, да? И вы начинаете с ним бороться. Обратите внимание, это человек. Да? Я не идеальна. Я очень многие вещи делаю из-под палки. Я уверена, что так же и вы. Очень многие вещи, которые вы не хотите, вы не любите, вас заставляли в детстве, вас терпеть не можете, вы этот запах не выносите, вы тоже делаете из-под палки. Да? Но вы себя заставляете, и вы скажете, ну я же себя заставляю, потому что он не может. Да? Понимаете, может быть, вы себя немножко задушили. Обратите внимание себя. Вы когда себя заставляете, может быть, вы себя довели до полного перекрывания своего собственного кислорода. Дайте себе, как маме, немножко больше кислорода. Если вы делаете вещи, которые вам неприятны, потом похвалите себя, потом дайте себе что-то хорошее, потом дайте себе почувствовать, что вы тоже не идеальны. Ни одна мама не идеальна, ни один человек не идеален. Что-то я делаю хорошо, что-то я делаю плохо, что-то я делаю очень плохо, что-то я делаю ужасно, что-то я делаю прекрасно, и все мы такие. Мы все люди, которые состоят из многих кубик Рубика, там много клеточек, и эти клеточки меняются, и изменяются то же самое. Поэтому не борьтесь с вашим ребенком. Направьте свои усилия к тому, чтобы наладить с ним отношения. Если у вас будут хорошие отношения, у вас будет юмор. Дети, в чем дети нуждаются? Дети нуждаются в уважении их чувств, уважении их потребностей. Потому что, я не говорю, что надо все потребности тут же выполнять, это нереально. Но чтобы они чувствовали, что с вашей стороны есть уважение к их личности, к их суждению, к его мнению, что есть юмор. Юмор и уважение, если вы будете иногда подсмеиваться над собой, если вы внесете легкость в ваши отношения, не вот это вот, прямо вот я же не могу заставить, понимаете? Есть будет какая-то непосредственность, живость, да? То тогда и ваша просьба, это будет уже не вот вопрос принципа, ах, она меня заставит, вот то, что с такой же точно вот, как, знаете, каждая сила – это закон Ньютона. Да? Каждая сила, она рождает силу обратной, сопротивление. Не помню точно формулировку, но вы понимаете, о чем я говорю. Да? Точно такой же силы, как вы выставляете, такой силы растет его сопротивление. Это закон физики. Да? Поэтому если вы направите свою энергию, во-первых, не для того, чтобы душить себя в тех вещах, которые вы себя заставляете, дать себе немножко больше кислорода. Да? Во-вторых, улучшить отношения в других планах взаимоотношения личности. Вы можете высказывать ваше одобрение тому, что он делает, восхищаться тем, что... А вы даже найдете что-то, чем восхищаться, ну, представляете? Да? А что вы отдаете? Есть что-то, что вы одобряете в нем? Это же человек, это же личность, это многогранная личность. Неужели нет чего, что вы одобряете? В чем-то же он похож на вас, это и ваш сын. Он же обязан что-то в нем быть. Хотя бы то, что, чем он похож на вас, вы это одобряете. Но это так, к слову. Конечно, и что-то, что вы одобряете, что достойно похвалы. Ну так похвалите. Похвалите это, отметьте это. Ведь что-то же он делает хорошее. Не такой же он законченный зверь и ужас просто. Он чем-то хороший, он милый, прекрасный ребенок, который вам старается иногда не так, как вы хотите, не в том, чем вы хотите, не таким образом вы хотите, но он старается. Вы видите, что он старается, но вас злит, как он это делает, потому что это не так, как вы хотите. Да? А похвалите его, поговорите с ним. Если он не хочет сказать, просто улыбайтесь ему, найдите в нем хорошие стороны. Перестаньте с ним бороться. Это завершение.